кто, антропологи, какие исследования. Тут вставная челюсть Москвы.
Хорошая работа для любопытных людей.
Вот завод это был завод. Он производил для страны там чугуна.
Давайте обо всем этом сейчас поговорим поподробнее.
Не знаю, нет, затрудняюсь ответить. Отстаньте от меня, что вы от меня хотите.
Привет, это «Урбанизм», подкаст о том, как меняются города, в которых мы живем. Меня зовут Настя Курганская, я журналистка, и раньше я писала статьи для городских изданий, а сейчас делаю подкасты. И последние 10 лет я живу в Москве, в огромном, сложном мегаполисе, в котором все время происходит что-нибудь неоднозначное. Родилась я при этом в небольшом городе, в Южном, Ростове-на-Дону, и это совершенно другая вселенная. В «Урбанизме» я пытаюсь разобраться вместе со своими гостями, каким должен быть классный и удобный для жизни город. Неважно, столица это или маленькая точка на краю России. Как нам избавиться от пробок? Как существовать всем вместе в комфорте и в чистоте? Может ли жизнь в городе быть экологичной? Мы будем обсуждать это с нашими гостями. Этот подкаст мы сделали вместе с командой Uber. Спасибо ей за это. Сегодня я буду разговаривать с Михаилом Алексеевским, антропологом и руководителем Центра городской антропологии КБ «Стрелка». Михаил занимается ужасно интересным делом. Он изучает поведение горожан в разных регионах по всей России. То есть он буквально знает, что нужно, чтобы строить города для людей. Сейчас он сам об этом расскажет. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, вначале начнем с такого базового первого вопроса. Что вообще такое городская антропология и чем вы занимаетесь? Что вы исследуете?
Ну, городская антропология – это одно из направлений антропологии в целом, а антропологию в прямом переводе можно обозначить как человековедение. Соответственно, городская антропология – это горожановедение или горожанинаведение, не знаю, как лучше сказать. Это изучение того, как люди живут в городе, как воспринимают этот город, их повседневное поведение, их ценности, связанные с городом, городской средой, перемещением по городу. Словом, все, что делает нас горожанами и заставляет нас как-то рефлексировать по поводу места, где мы живем.
Это для России такая достаточно новая область, или, скажем так, не традиционная, как я понимаю, вот такая городская прикладная антропология.
Ну, в целом, да. Дело в том, что, ну, я бы сказал, и для мира это не так давно, где-то вот 70-е, 80-е годы городская антропология стала активно развиваться. Она, собственно, развилась из обычной социокультурной антропологии, которая, наверное, похожа на нашу этнографию. То есть изначально и антропология, и этнография возникли как такие колониальные дисциплины для изучения экзотического другого. Ну, там, условно говоря, какого-нибудь племени. Приезжают белые колонизаторы в какую-нибудь экзотическую страну и, значит, видят там какие-то там племена туземцев, которые вообще, ну, совершенно по-другому у них все устроено, какая-то странная культура. И стало понятно, что какие-то там, не знаю, социологические исследования, вот, ну, ты не будешь устраивать в племени социологический опрос. И появился запрос на науку, которая будет как-то вот очень комплексно, всесторонне изучать, ну, другого, и при этом еще как-то вот 360, чтобы и про культуру, и про социальные отношения, и так далее, и так далее. Это в науке называется холистический подход. И, собственно, антропология стала как раз вот той самой дисциплиной, которая нашла ответ на этот вопрос. И долгое время антропология была это действительно про экзотического другого и, как правило, этнического другого. А потом вдруг где-то в 60-е, 70-е сообразили, а вообще-то тут других просто, ну, огромное количество. И в городе особенно. И стало понятно, что, например, там, не знаю, футбольных болельщиков можно тоже воспринимать как своего рода городское племя. Даже, так сказать, у него там тоже свои какие-то обрядовые костюмы, значит, своя раскраска боевая бывает даже. Ну и на самом деле, в принципе, то, что принято называть городскими сообществами, это такой отличный объект для изучения антрополога. Хотя есть до сих пор такие вот антропологи олдскульные, которые... Нет, нужно поехать в экспедицию на край света, что какие там исследования в мегаполисе, это все от лукавого. Но, конечно, это уже так, уходящая натура.
А вот, допустим, антрополог идет исследовать племя футбольных болельщиков. Как он это делает? Какие методы у городских антропологов? Как вообще эти исследования проводятся?
Ну, методов несколько. Наверное, такой самый известный и такой фирменный метод антропологии – это метод включенного наблюдения. Это когда ты хочешь исследовать болельщиков, ты должен сам, так сказать, пойти на футбольный матч и вместе с ними дружно болеть. Мой любимый пример – это, ну, так кратко объясняющий, какие основные методы антропологии существуют. Это свадьба. Ну, предположим, мы решили изучить, как в современной Москве проходит свадьба.
Угу.
Что можно сделать? Вот что может сделать антрополог? Вот он решил... Это, кстати, довольно несправедливо, что есть много работ, там, не знаю, какая-нибудь крестьянская свадьба, Занежье конца 19-го начала. А вот про Тамаду какую-нибудь там большую монографию, еще что-нибудь там. А, это же тоже довольно ритуализированные штуки. И интересные, и яркие, и при этом вот живые, современные. Короче, что может сделать антрополог? Он может пойти и взять интервью, глубинное интервью у тех, кто недавно был на свадьбе или там бракосочетался. Вот. И, соответственно, это тоже один из таких главных методов. Вот глубинное интервью, неформализованное, значит, с вариантами ответов «да», «нет», затрудняюсь ответить. А вот, так сказать, чтобы песни можно было, разливалась речь твоего собеседника, может взять фото- или видеокамеру, пойти поснимать свадьбу. Это называется визуальная антропология. Это тоже, так сказать, такое довольно популярное направление. Может просто, так сказать, со стороны посмотреть, а как, собственно, что там вообще бывает на этих свадьбах. А может просто жениться или выйти замуж. И этого, собственно, и будет включенное наблюдение. И в этот момент, скорее всего, антрополог поймет про то, что такое современная городская свадьба, ну, в 100 раз больше, чем там после глубинных интервью и так далее, и так далее. И в этом сила антропологии, в том, что она позволяет, ну, как бы очень глубоко погружаться и, ну, иногда просто на собственной шкуре переживать какие-то вот вещи, которые ты изучаешь.
Хорошая работа для любопытных людей. Слушайте, а вот эти исследования, которые делают антропологи, городские антропологи, могут ли они быть как-то полезны в градоустройстве и градостроительстве? И я так понимаю, что вы как раз в том числе занимаетесь вот такими исследованиями, которые могут быть прикладными и полезными.
Да, ну я бы даже сказал, преимущественно ими я и занимаюсь, угу. Потому что я сейчас не в академической науке, а как раз именно в прикладной. И основная сфера моей деятельности – это вот как раз прикладные предпроектные исследования, когда мои коллеги, градопланировщики, урбанисты, архитекторы должны разработать какой-то проект, там, не знаю, в городе X, вот, в котором они, может быть, до этого никогда раньше не были, то им очень нужно какое-то понимание этого города, его специфики, ценности жителей, как они там живут, что им нужно и так далее, и так далее. И в этом смысле какие-то вот лобовые варианты, всем кажется, что то надо пойти и спросить, что жители хотят. Вот на самом деле это очень неудачная идея, потому что если я к вам сейчас вот подскочу и скажу, ну-ка, как нужно благоустроить ваш подъезд или, там, не знаю, вашу придомовую территорию? Какие малые архитектурные формы вы хотели бы видеть,
да,
у себя во дворе?
Да, я думаю, я не смогу ничего ответить.
Абсолютно. Это будет абсолютно нормально. Но в лучшем случае вы начнете что-то такое бормотать из раздела. Ну, что-нибудь там, цветочки почистить немножко там. Ну, если у вас вдруг разыграется фантазия, вы можете сказать, хочу молочные реки с кисельными берегами, большой, там, не знаю, фонтан и так далее, и так далее. И все это абсолютно непродуктивно, вот, потому что, так сказать, и ответы «не знаю, нет, затрудняюсь ответить, отстаньте от меня, что вы от меня хотите», и варианты «молочные реки с кисельными берегами», ну, мало помогают в проектировании. А антропологический подход, он заключается, ну, немножечко в другом, так сказать. Он, ну, помимо какого-то, значит, вживания, в идеале надо вообще в этот двор действительно как-то еще включенно понаблюдать, посидеть там с книжкой и так далее. Там некоторые антропологи картографируют очень внимательно, что они там видят. Ну, и, конечно, это разговоры и глубинные интервью направлены скорее на повседневный опыт. То есть я бы скорее вам бы задавал вопрос, а вообще, там, сказать, вы часто ли во дворе бывает, а что вы там, не знаю, мусор выходите выкидывать, я не знаю, там, а на детской площадке бываете, или, не знаю, там, машину паркуете, расскажите, как, что. И попросил бы вас очень подробно описывать, ну, вот вашу повседневность, связанную с, там, в данном случае с двором, ну, это может быть любое место, там, парк, улица, район, город в целом. И вот это вот насыщенное описание как бы повседневного опыта с некоторой личной рефлексией, там, я бы постоянно бы задавал вопрос, а вот любимые места какие? Вот, не знаю, сам, есть ли какое-то место, где вам страшно бывать, а почему, и так далее, и так далее. Все это тоже можно еще потом красиво картографировать. Но так или иначе, через вот это вот подробное описание повседневности проступают как раз, ну, как бы ключевые темы и проблемы и ценности. Вот окажется, что у вас есть любимое место, например, в парке. А может быть, там, мой коллега-архитектор собирался его, там, не знаю, снести, сделать там что-нибудь другое. Тут приходит антрополог и говорит, стоп, мы выяснили, наше исследование показало, что это очень... там важное, не знаю, там какой-нибудь пень от дерева, которое стояло здесь, там, не знаю, 100 лет, и с которым связаны сентиментальные воспоминания 3 поколений этих семей, живущих здесь, не нужно здесь что-то менять. Ну и так, или наоборот. Вот. То есть это такая мощная гуманизирующая история. Сейчас все говорят про город для людей, что значит урбанистика должна быть человекоцентричной. Это наши исследования как раз, собственно, на это и работают.
Насколько это вообще распространенная практика проводить сначала вот эти исследования запросов горожан, а потом что-то строить? Или она, ну, на самом деле не распространенная? Как вообще, насколько вот сейчас градостроительство, как застройка городов, какие-то городские вот эти программы обустройства опираются на вот такие исследования интересов горожан? Насколько это распространенная история?
В России или в мире?
В России, конечно. Ну, про мир тоже можем поговорить.
В России пока еще не очень широко, но это становится постепенно, ну, такой, я бы сказал, модно, не модно, но, по крайней мере, хорошим тоном, грубо говоря. Хотя массово, конечно, ничего подобного не происходит. Ну, и, может быть, и к лучшему, потому что нету такого количества социальных и городских исследователей, не говоря уж про антропологов, чтобы, значит, там любую стройку и любой городской проект таким образом, значит, сопровождать предварительным исследованием. Вот. Честно говоря, когда мы 7 лет назад начинали, многие смотрели просто с абсолютно круглыми глазами, что антропологи, какие исследования, вы давайте проектируйте, значит, чего там, так сказать, ну-ка ж по тарелке размазывать. Вот. И там долгое время мне приходилось любое публичное выступление начинать с того, что вот городские антропологи – это не те антропологи, которые исследуют черепа горожан. На всякий случай скажу, что черепа исследуют физические антропологи. Это другая ветвь того же самого человековедения, но к городской антропологии не имеющей никакого отношения. Вот. Но сейчас, конечно, видно, что это некоторая установка. С точки зрения городских исследований чуть меньше это заметно. Больше заметно по популярности разного рода программ вовлечения жителей. Вот тоже, так сказать, в каком-то таком властном дискурсе. Можно сказать слово?
Ну, да. Можно.
Вот.
Да.
Ну, по крайней мере, в риторике власти, что значит, вот, надо обязательно с горожанами посоветоваться, прежде чем что-то делать, и так далее, и так далее. И, соответственно, проводятся разного рода там какие-то дискуссии, тоже голосовалки. И это, ну, на самом деле, часть одного и того же процесса. То есть попытка сделать город более человекоориентированным, с одной стороны, с другой стороны, ну, как бы разделять ответственность за его развитие. Не то, что вот мы такие умные профессионалы, мы тут сами за вас все решим, а вы, значит, сидите на кухне и ругайтесь, как бы, что, если вам что-то не нравится. А это попытка, ну, какого-то диалога, который пока идет еще, ну, так сказать, очень тяжело и со скрипом, но уже в некоторые там методички на уровне министерств установка на то, что вот обязательно надо провести какое-то мероприятие с жителями. Зачастую на местах все в ужасе просто от этого сверху спускаемой установки. Это такая там модернизация сверху. Вот. И, конечно, там не без перегибов, так сказать, все это проходит, но, тем не менее, это такой очень явный тренд, и он, конечно, абсолютно в духе общемирового развития.
А можете рассказать про какой-нибудь пример проекта в Москве или в регионах, который вот, вот именно таким образом случился? То есть было проведено изучение какой-то антропологическое запросов людей, и вот потом с этим учетом все случилось.
Ну,
или, может быть, наоборот, когда совсем не получилось учесть интересы горожан?
Ну, я не знаю, из собственного опыта можно или конечно, это будет нескромно? Вот, ну, я очень... люблю проект Нового Арбата, как бы в рамках моей улицы, программы «Моя улица», где как раз, так сказать, консультантом и таким вот, я бы сказал, идеологом этой программы как раз были, была Кабыстрелка и, значит, мои коллеги. Вот. И там мы практически по всем участкам делали предпроектные исследования антропологические. И, кстати, еще отдельно социологические опросы горожан. То есть у нас была и циферки, и глубины интервью, и там ментальные карты. Ну ладно, не буду рассказывать про ментальные карты. Вот, неважно. Важно то, что именно Новый Арбат оказался таким очень тяжелым для нас кейсом, потому что, когда мы начали его изучать, мы столкнулись с очень негативной реакцией на него. То есть, такое, особенно среди, так сказать, таких коренных москвичей, устойчивое такое ругательство по отношению к Новому Арбату – это вставная челюсть Москвы. Понятно, что был такой «Ах, Арбат, мой Арбат», и вдруг, значит, прорубают через него такую огромную трассу. Конечно, это воспринималось в свое время очень болезненно и, ну, так сказать, во многом воспринимается до сих пор. Особенно учитывая, что есть как бы старый Арбат, который действительно мое отечество, и, значит, новый, который как бы никто не любит. И когда мы пытались как-то работать с этой идентичностью, мы стали искать, что, собственно, ценного, важного. Ну, есть ли вообще в нем что-то хорошее? Или это просто такое зло-зло-зло? И через вот те же самые интервью нащупали очень важную тему, которая, ну, оказалась, ну, наверное, важной очень и определила дальнейшее развитие этой территории. Мы обнаружили, что Новый Арбат, когда он был построен, он воспринимался как такая, ну, как, я не знаю, как кусок Нью-Йорка посреди Москвы. Потому что, вот, так сказать, вот эти вот дома-книжки, ну, это абсолютно нетипичная для Москвы застройка. Там не, считается, что Хрущев подглядел ее на Кубе и, значит, попросил воспроизвести. Там действительно там похожие домики есть. И, значит, вот такая вот, ну, шоссе не шоссе, значит, вот такая вот улица, еще и куча магазинов, знаменитые, там, не знаю, магазин «Мелодия», «Московский дом книги». То есть это была такая как бы парадная улица с небоскребами, которая была очень ультрасовременной, воспринималась москвичами того времени как, ну, как вот у нас сейчас любят съездить посмотреть на Сити. Ух ты, небоскребы. Вот там, там было примерно то же самое, ну, так сказать, с поправкой на эпоху. Вот. И это очень сильно отличало Новый Арбат от других улиц, потому что все улицы, так сказать, ну, центр Москвы, они были про там старину и про какую-то историю. И тут вдруг появляется улица, которая вот про современность, которая какая-то новая, модная, яркая. И вот эта вот история про то, что Новый Арбат, он как бы передает дух времени, она отлично работала, ну, несколько десятилетий. Если вспомнить 90-е годы, то Новый Арбат был таким как бы квинтэссенцией бандитских 90-х, где, значит, были какие-то казино, которые, значит, пошлым неоном светили, какие-то, значит, рестораны там для условных новых русских, и, значит, там какие-то постоянные перестрелки происходили. Вот. То есть, ну, как бы, с одной стороны, ничего хорошего, с другой стороны, это улица, которая передавала дух эпохи. И в 2000-е годы и позже, собственно, главная проблема, которая произошла с Новым Арбатом, он перестал отвечать современности, он как бы устарел. Мой любимый фрагмент из интервью. Мы брали интервью с прихожанкой храма, вот, который там,
да,
находится.
Торчит.
Да, и, значит, она говорит: слушайте, ну, я считаю, что Новый Арбат стал вообще, ну, ни о чем. То есть ни казино нормального, ни ресторана нормального. Ну, вообще, как бы так сказать. Ну, вот, удивительно это, значит, слышать от прихожанки, но мысль-то вообще абсолютно правильная. И поэтому, когда, ну, так сказать, наши коллеги и мы вместе думали, обсуждали, как собственно, его развивать, мы поняли, что нужно, что как бы это чуть ли не единственное место в центре Москвы, где можно внедрять какие-то, так сказать, смелые авангардные решения. Потому что его нельзя как бы испортить. Можно делать что-то, вот, так сказать, яркое с точки зрения уличного дизайна и так далее, потому что это, ну, это действительно улица про современность.
А в чем причина того, что люди чаще стали отстаивать какие-то места и не давать строить девелоперам? Как правильно ударить?
Девелоперам,
не знаю, торговые центры или еще что-то. Это активисты, ну, вряд ли, интернет? Или почему?
Нет, это, я бы сказал, настроение? Что это просто изменение отношения к городу и восприятия города. То есть, ну, долгое время, я бы сказал, восприятие города было... Так, это принято называть парадигмой индустриального города. Когда это такой как бы город, как гигантский завод, в котором человек – это маленький винтик, который, mm-hmm. значит, какую-то свою роль. Вот, и там показательная ситуация, взгляд на город проектировщиков вот, из раздела. Так, тут у нас, значит, так сказать, вот тут у нас спальный район, тут у нас житель спит. Вот тут у нас завод, вот тут он пошел поработал, вот тут у нас, там, не знаю, место досуга, ну и так далее. Такая вот как бы история про функциональное зонирование, которое, значит, каждому предписано свое место в этой системе, и как бы умные люди сверху, значит, вот как не знаю, там, Лего, значит, все это как-то расставляют, проектируют и так далее, и так далее. А сейчас во всем мире и в России тоже постепенно все переходит из индустриального города. Ну, так сказать, уже индустрия теряет свое прежнее значение. А главным становится постиндустриальный город, который, ну, совершенно по-другому устроен. Где как бы главное это не заводы, а, условно говоря, сервисы. Там, так сказать, в том числе, там, не знаю, сервисы доставки еды. Угу. В старой парадигме это, кстати, выглядит многие такие, господи. Подумаешь, какие-то магазины. Вот завод, это был завод. Он производил для страны там чугуна, там столько-то, столько-то. Вот. Но мы понимаем, что там, я не знаю, какая-нибудь Силиконовая долина, где никаких заводов нету, а значит, сидят там какие-то ребятки с ноутбуками, что-то такое, да. И, значит, генерируют... Да, на удаленке. Да, да. И генерируют какие-то, значит, безумные смысл? Миллионы и миллиарды, значит, за счет, вот, так сказать, своего человеческого капитала. Вот. И становится понятно, что в этой ситуации вообще, так сказать, на город нужно смотреть совершенно по-другому. Что как бы на самом деле важно не сколько у тебя там, не знаю, полезных ископаемых и так далее, а сколько у тебя умных ребят с ноутбуками или там, не знаю, без ноутбуков. Ну, неважно. В общем, так сказать, умных ребят. Тот самый человеческий капитал. И это приводит к тому, что города начинают как-то бороться за то, чтобы, так сказать, заманить или вырастить у себя как можно больше, значит, вот этих вот пассионарных, творческих, талантливых людей. Как бы. А для того, чтобы им было хорошо, ну, значит, так сказать, чтобы их выращивать, нужно хорошее образование в первую очередь. Поэтому, так сказать, во всем мире, конечно, по образованию и в науку, и, значит, в инновации очень активно вкладываются. Вот. У нас, скажем так, не настолько хорошо с этим обстоит
да,
ситуация.
Да, есть ощущение, что вот мы говорим с вами как бы про не совсем... ну, окей, может быть, про российскую повестку, но, скажем так, про повестку больших миллионников и Москвы, и Петербурга. А вот все остальные города, ну, они по-прежнему, наверное, развиваются как индустриальные, или я не права?
Ну, по-разному. Там есть всякие модели постиндустриального развития, которые неплохо работают и с маленькими городами. И самая простая история – это развитие туризма. Потому что туризм – это как раз абсолютно такая постиндустриальная история. Вот, как бы рабочие, ну, так сказать, там, конечно, отдыхали где-то в санатории, но тоже, так сказать, из раздела «вот тебе дали путевку, а ты отдыхаешь там». А история про то, что вот я хочу путешествовать в разные места, значит, если, так сказать, еще выбираю, куда я поеду и так далее, тоже как бы битва за туристов, потому что туристы приносят деньги и так далее, это, конечно, ну, так сказать, абсолютно постиндустриальная парадигма. Вот, ну, есть и действительно там свои плюсы, например, ну, и возможности какие-то у небольших городов. Ну, то есть вы абсолютно правы, что чем больше город, и чем он как бы ярче и больше может предложить, тем легче и проще ему там обеспечивать, так сказать, не знаю, там, качественное образование, разнообразие сервисов и так далее, и так далее. Но, например, с точки зрения экологии, зачастую большие города проигрывают маленьким.
И в мире фиксируется сейчас такое явление, как деурбанизация. Это когда люди из больших городов начинают переезжать в маленькие. Вот как бы у нас сейчас не исключено, что благодаря пандемии эта штука тоже как бы начнет немножечко работать, потому что, ну, собственно, там многие этим летом уехали из Москвы, значит, на какие-то дачи. Но, в принципе, вот в какой-то момент ты понимаешь, что на даче как бы летом хорошо, а вот там зимой например, не очень. Да. Да, не топят, так сказать, непонятно, куда ходить. И вот какой-то вот города, короче говоря, как-то тебе не хватает. И в этой ситуации небольшие уютные города с хорошей экологией, так сказать, в какой-то там неплохой транспортной доступности от больших городов, чтобы там, если что, ты прыгнул в скоростную электричку и, значит, через час вышел в центре Москвы.
Наш подкаст совсем маленький, поэтому мы будем очень рады, если вы будете оставлять свой фидбэк и любые комментарии и пожелания следующих тем и новых гостей в комментариях на стриминг-платформах. Кроме того, нам, как подкасту про города, очень интересно, из какого города вы нас слушаете. Поэтому мы объявляем конкурс. Напишите в комментариях на Apple подкастах, из какого города вы послушали этот эпизод. Первым 5 слушателям, которые оставят свои комментарии, мы подарим промокоды на поездки от Uber. Давайте обо всем этом сейчас поговорим поподробнее. Во-первых, очень интересно поговорить про внутреннюю миграцию внутри России, потому что кажется, что существует еще вот этот стереотип, и он цветет, и не просто существует такой культурно сложившийся, что Москва очень централизованное государство, что есть...
Россия.
Ой, господи, Россия, да.
А Москва – центр.
Москва, да. Что Россия очень централизованное государство, что есть Москва, есть Петербург, что активная молодежь уезжает из региона в Москву и Петербург, вроде как у нее нет особо других путей. Но так ли это на самом деле? Потому что, опять же, есть же разные центры притяжения, да, и это тоже, в общем, не очень правильно так мыслить. Вот какие вообще, как могут привлекать людей другие города, кроме Москвы и Петербурга, и какие в России есть вот такие вот точки внутренней миграции, в которые стекаются люди, кроме Москвы и Питера?
Ну, тут работает универсальная народная мудрость: рыба ищет где глубже, а человек где лучше.
Угу.
Вот. Соответственно, в зависимости от того, что человеку надо, он склонен ехать туда, где его вот эти вот потребности там проще и качественнее можно удовлетворить. Если ему нужно хорошее образование, то он, конечно, в первую очередь поедет туда, где есть какие-то там сильные университеты. Понятно, что в целом система, конечно, такая центростремительная. И Москва в этом смысле очень в таком тяжелом положении оказываются регионы, которые вокруг Московской области, потому что Москва как пылесос, конечно, значит, со страшной силой весь этот человеческий капитал в себя засасывает. Вот. При этом с точки зрения образовательной миграции, это, наверное, ну, так сказать, одна из таких вот самых-самых популярных, когда школьник заканчивает учиться, учебу, и, значит, поступает, ему нужно поступать в университет, и он уезжает, и, как правило, не возвращается потом в свой родной город. Вот. Например, Петербург в этом смысле более успешный город, чем Москва. Вот. Но любопытно, что он как бы вот заманивает больше, так сказать, талантливых студентов, а потом, выпустив этих студентов, их теряет, потому что они уезжают работать в Москву. И получается, так сказать, что он недоиспользует свой вот этот потенциал. Если как бы смотреть чисто статистически, то средний балл, я не знаю, по крайней мере, пару лет назад точно так было, средний балл ЕГЭ при поступлении в московские вузы ниже, чем в питерские. То есть Питер, грубо говоря, более отборные выпускники поступают. Но, так сказать, рабочие места и зарплаты самые интересные все равно в Москве. Вот. Ну и, конечно, чем крупнее город, чем он более, так сказать, развит, тем у него больше возможностей. И это, конечно, очень несправедливо по отношению к небольшим городам. Что может поменять эту историю? Эту историю может поменять и меняет, все, что касается... Как раз, я бы сказал, такой старого доброго индустриального города, там, не знаю, добыча полезных ископаемых, переработка полезных ископаемых и так далее. Сейчас одна из таких очень серьезных проблем, с которыми которые ну, мешают развиваться экономике, в первую очередь, так сказать, ну, вот, промышленной экономике, это то, что непонятно, кто будет работать. Можно построить невероятно современный, прекрасный завод, там, не знаю, все автоматизировано и так далее, и так далее. Но если этот завод не находится в крупном городе, а находится в, не знаю, каком-нибудь районном центре на Дальнем Востоке, заманить туда инженеров высокой квалификации, которые, только они, в общем, смогут на этом заводе работать, потому что он же современный, так сказать, высокотехнологичный. Вот. Довольно сложно. Это прям такая огромная проблема, над которой крупные корпорации ломают голову. И для них, конечно, вот этот вот отток талантливой молодежи невероятно болезненный. Потому что, грубо говоря, там, не знаю, школа, в ней есть класс, там есть отличники, хорошисты и троечники. И, соответственно, отличники и хорошисты уехали, остались троечники и говорят, да, с удовольствием придем работать на ваше предприятие. Ну, а как бы, так сказать, троечник, он и работает зачастую тоже, так сказать, ну, не так хорошо, как отличник и хорошист. Вот. И это прям такая вот очень серьезная проблема, когда ты, ну, зачастую просто из-за отсутствия, вот, так сказать, людей, чем там готовы платить очень высокие деньги, так сказать, там, не знаю, в два раза больше зарплаты, чем там, не знаю, вам предлагают в другом месте. Ну, в смысле, где, чем у вас есть. Если вы переедете в город X, значит. Но опыт показывает, что люди, даже, так сказать, согласившись на это, переезжают, потом говорят, о боже, что за мрак, как бы. Я не готов здесь жить, значит, так сказать, лучше я буду получать меньше денег, но я буду жить в, там, не знаю, в Новосибирске, например. Вот. Так что это еще один стимул заняться не только крупными городами. И, кстати, это тоже, так сказать, показательная история, что сейчас многие, ну вот, крупные компании, у которых есть, так сказать, города присутствия, это называется, они сейчас начинают вкладываться тоже в там, улучшение городской среды, в такие, какие-то культурную жизнь. Не знаю, там приглашают художников там, стрит-арт и так далее, чтобы как-то сделать город более современным, более интересным. Но это такая сложная задача. Вот. Но
все проекты при этом, которые, может быть, сейчас поправите меня, не все, которые как-то мелькали в медиа обильно, там, например, Пермский проект и вот все, что делалось с пермским современным искусством, они как-то как будто бы не очень имели успех.
Ну, скажем так, ну, Пермский проект, он такой просто одиозный, потому что там, так сказать, много сошлось факторов, в том числе, конечно, так сказать, один из главных факторов его неуспеха была обида местной интеллигенции на то, что, так сказать, как раз ее ценности, ее идентичность как-то абсолютно проигнорировали, и, значит, главными бенефициарами, значит, всей этой истории стали, ну, какие-то приезжие художники, которые, значит, там приехали, что-то там потворили, не знаю, там поели на открытии своей выставки, выпили шампанского и уехали. А вот наше местное корневое, как бы, оно не при делах. И это, конечно, так сказать, совершенно справедливый упрек. Это такой вот тоже, я бы сказал, культурный колониализм, когда, значит, интеллигентные ребята, значит, приезжают и такие, мы знаем, как хорошо, сейчас мы вам сделаем, так сказать, современное искусство по первому классу. Вот. Это не означает, что, так сказать, ничего подобного делать не нужно. В принципе, как эксперимент это было, так сказать, явно очень важно и хорошо. И если бы, так сказать, не взбаламутили эту воду, то, возможно, и, так сказать, было бы меньше стимулов развиваться местной культуре. Но, конечно, ну вот в разного рода таких историях, когда есть чужой, очень уместен антрополог.
А есть какие-то вообще уже данные о какой-то о передвижениях, какой-то релокации людей вот во время 2020 года пандемии. Потому что есть, ну, как бы вот с какой-то обывательской точки зрения кажется, что довольно действительно много людей куда-то отъезжали, уезжали, кто в деревню на 2 месяца, кто совсем куда-то в другой город уехал из Москвы, потому что вроде удаленка тебя ничего не сковывает. Есть ли какие-то данные?
Ну, насколько я знаю, исследователи, которые работают с Big Data, значит, вот со всякими там сигналами мобильных телефонов и так далее, они проводили исследования, и выяснилось, что там чуть ли не... не знаю, там, 1/6 населения Москвы, как бы, так сказать, их мобильные телефоны переместились куда-то, значит, за пределы. Но я боюсь сейчас, честно говоря, провраться с цифрами.
Так или иначе, много таких
много,
людей.
Да, действительно, очень много. Ну, по крайней мере, летом. Понятно, что потом похолодало, и там многие из дач стали как-то возвращаться. Но действительно, и это тоже дало повод говорить о том, что, а может быть, это вообще конец больших городов, и значит, вот все на удаленке, как бы, и так далее, и так далее. Мне лично кажется, что, так сказать, большие города так просто не задушишь, не убьешь. Вот. Но то, что это действительно, так сказать, какое-то окно возможностей для не очень больших городов, как как-то вот, так сказать, поломать эту модель, когда, значит, все самое лучшее уходит, значит, в ненавистную Москву.
Часто ли вы вообще наблюдаете антимосковские настроения во время своих исследований в регионах?
Не
любят
часто.
Москвичей?
Ну, бывают некоторые исключения, которые, так сказать, каждый раз ты удивляешься, как такое может быть, что, значит, надо же, к москвичам относятся хорошо.
А где не любят больше всего?
Ох, ну, я вот прям так, чтобы прям можно было там замерить, и воздух звенел от негодования, значит, понятно, что в Петербурге сложные отношения испытывают. Ну, мне кажется, что болезненнее всего там, где... москвичи купили... Вот небольшие города, где условные москвичи купили местное городообразующее предприятие, его обанкротили. Вот это как бы обычно очень болезненно воспринимается. Вот. И я там, когда я был еще аспирантом, я помню, что один раз
например,
я столкнулся...
Где?
Ну, вот я помню, что в Омске я столкнулся с тем, что, значит... Девушка, с которой я общался, стала говорить, что вот, а вот вы знаете, вот, так сказать, вот ваши, значит, это купили, значит, люди остались без работы и так далее, и так далее. И я как-то вот чувствую, как будто бы это я вот просто, так сказать, потому что я в тот момент, там, не знаю, получал какую-то нищенскую стипендию, и я, значит, говорю, ну вот, наверное, из этих денег мне и платят эту мою стипендию, как бы... Вот. Но она не поняла, что это шутка, и поэтому вот, как бы я же говорил, все деньги в Москву уходят там, и так далее, и так далее. Поэтому я больше так не шутил. Вот. Но, в принципе, одна из моих, наверное, таких, не знаю, предназначений в жизни – это чистить карму москвичей. Вот. Потому что я довольно часто сталкиваюсь с ситуацией, что после какого-то общения мне говорят, слушайте, ну хоть вы и москвич, а какой-то вы хороший. Что-то в этом роде.
Ой, последний вопрос, наверное, задам. Хотя у меня еще вопросов столько, знаете, но надо нам влететь в хронометраж как-то. Последний вопрос хочу задать. Собственно, уже несколько раз вы упоминали пандемию и то, как, что, в общем, она действительно повлияла там, на поведение горожан и на какие-то вот эти все городские явления. Понятно ли что-то уже вообще на каком-то глобальном уровне, как... вот это все, что с нами сейчас произошло, ковид, этот год, еще 21-й будет год, повлияет вообще на жизнь городов. Потому что кажется, что как, ну, как бы есть какие-то, не знаю, там есть общественные пространства, есть там общественный транспорт. Ну, в общем, какие-то штуки как будто бы потребовали немножко переосмысления, потому что обнажились какие-то их недостатки. Ну и плюс изменились, наверное, вообще сценарии городского поведения. Люди дома сидят и меньше, в принципе, двигаются, на работу не ходят. Что вообще?
Да, ну, когда пандемия только начиналась, у многих урбанистов было ощущение, что просто вот все, за что, так сказать, мы, ну, они, не знаю, урбанисты боролись последние, там, не знаю, несколько лет, все просто перечеркивается и обнуляется. То есть... не знаю, там, долго боролись за то, чтобы развивать общественный транспорт против личных автомобилей. оп, выясняется, что общественный транспорт очень опасен, а личный автомобиль еще, самый безопасный вид передвижения, да. Значит, потому что через приоткрытое окошко ковидом заразиться сложнее, чем там, в переполненном маршрутке или автобусе. А, там, не знаю, долго боролись за общественное пространство, значит, общественное пространство закрывают, потому что, значит, там все могут перезаражаться. Боролись за раздельный сбор мусора. Раздельный сбор мусора был остановлен, потому что, значит, среди этого мусора попадаются, там, не знаю, какие-нибудь подозрительные носовые платки и, значит, маски, с которыми непонятно...
Перчатки все стали носить одноразовые.
Да-да-да. И тоже, значит, непонятно, как все это... Говорили о том, что как важно комьюнити, взаимодействие, так сказать, дружное, там, не знаю, добрососедство, соседские праздники... Оп, все закрыты по своим квартирам, сосед – это, так сказать, потенциальный источник заразы. Там люди боятся ездить в лифте, потому что им кажется, что, значит, на кнопку кто-то начихал и так далее, и так далее. И происходит то, что называется атомизация общества, когда общество распадается на атомы. И как бы каждый атом, он заперт в своей маленькой квартирке, и, значит, как бы, ну, там, не знаю, либо трясется от страха, либо там, запасает гречку, либо, значит, ну, как-то, в общем... разобщен, сидит в зуме, значит, пытается со всеми как-то взаимодействовать дистанционно. Вот. И, ну, это, конечно, было очень, так сказать, болезненно, и многие делали прогнозы из раздела, ну, все, хана этому вашему, так сказать, хваленому, там, новому урбанизму, значит, сейчас действительно все там, так сказать, будем жить, я не знаю, на хуторах. Вот на хуторе очень безопасно с точки зрения... так сказать, социального дистанцирования.
Признаюсь, захотелось.
Да, ситуация. Вот. Потом время немножко расставило все по местам, и многие прогнозы, которые, значит, сгоряча, там, значит, там в какой-то момент каждый эксперт считал должным, значит, влезть на табуретку, сказать, мир никогда не будет прежним, и, значит, рассказать, что же все-таки произойдет. Я к стыду своему тоже пару раз залез на эту табуретку, но что-то, так сказать, угадал, что-то не угадал. Вот. Но на самом деле, конечно, все оказалось сложнее и интереснее, как это часто бывает, когда вначале кажется, там, мы все умрем, потом нет, не все, и не сразу, и, в общем, все как-то сложно. Вот. Сейчас, мне кажется, самое интересное, конечно, происходит в области экономики города. Вот. Потому что, да, конечно, тоже вот еще одна болезненная история. Долго как бы вот развивалось какое-то предпринимательство, креативный бизнес и так далее, и так далее. И казалось, что вот это такое свежее, яркое, прогрессивное, а там какие-нибудь, я не знаю, так сказать, чиновники в госструктурах, это что-то такое, так сказать, унылое, серое и так далее. И вот оп, как бы, так сказать, чиновники в госструктурах спокойно сидят дома, получая свою зарплату, а, значит, все креативные ребята в ужасе бегают, значит, пытаясь спасти свой бизнес, потому что, так сказать, им никто зарплату платить не будет и так далее. Это тоже, конечно, очень сильный удар. И сейчас, на самом деле, то, что происходит, те последствия, ну, и того, что было, и продолжение всей этой ситуации, это такое медленное подтачивание той жизни, к которой мы привыкли, которая ее, ну, вот как гниль разъедает изнутри. Потому что, ну, если вначале было такое шоковое закрытие, вот все рестораны закрыты, все закрыто, значит, все сидят, Москва пустая, значит, апокалиптические фотографии, ну, и, собственно, не только Москва. Вот. То сейчас как бы какая-то такое... Формально все работает, там, ну, там какие-то ограничения, там после 23 нужно что-то закрывать и так далее, и так далее. Но нормальная работа финансовых механизмов не происходит за счет того, что, так сказать, многие люди сидят дома. Ну, то есть, грубо говоря, там, не знаю, кафе для того, чтобы окупаться, нужно, чтобы было там 1000 посетителей в неделю, а там, не знаю, 400 боятся пойти в кафе, потому что боятся заразиться или там, не знаю, экономят деньги и так далее, и так далее. И выясняется, что 600 человек не хватает для того, чтобы эта штука, так сказать, окупалась. И вот это вот, так сказать, постепенно деньги иссякают, это вот все как бы вот как коррозия, как такой внутренняя гниль, как бы разъедает всю эту систему. И, конечно, ну вот тот город, который мы, там, не знаю, любили, любим, значит, такой вот как бы живой, вот с там действительно какими-то уютными кафе и так далее, и так далее, он как бы вот под огромной угрозой из-за всей этой ситуации. С другой стороны, конечно, ну, мощнейший всплеск, все, что касается дистанционных сервисов, ну, так сказать, начиная от доставки и заканчивая. Ну, вот главная революция, как мне кажется, сейчас происходит в области дополнительного образования. Ну, так сказать, в основном образовании тоже, так сказать, все как бы довольно интересно. Но там, я не знаю, какие-нибудь психотерапевты, масс, у которых огромная работа, так сказать, в нынешние времена,
да.
Они сейчас, ну, так сказать, массово переходят. Так выясняется, что не обязательно сидеть вот, так сказать, рядом с кушеткой. Можно, в принципе, и в Zoom сидеть, и неплохо получается. И, конечно, это огромное окно возможностей, опять же, так сказать, для регионов, потому что вдруг как бы у них открываются, там, не знаю, ну, даже мне очень близкий пример, в полном шоке местные ученые, которые долгое время, ну, так сказать, там, если ты в каком-нибудь не очень большом городе, не очень большом университете, то твое общение с коллегами, вот там ты несколько раз в год сумел получить командировку в Москву, приехал на конференцию, о, здорово, как бы послушал умных людей, там, сам что-то рассказал и так далее. А тут вдруг раз, и, так сказать, конференции, на которых раньше обычно бывали там «ты да я, да мы с тобой», значит, так сказать, сидят докладчики, друг другу рассказывают. Но это, ну, нормально, так сказать. В научном мире это очень распространенная история. И тут вдруг это все переводят в Zoom, и, во-первых, значит, число слушателей увеличивается там иногда в десятки раз, и там, значит, и ученые. И вот на меня очень сильно произвело впечатление, я был тоже на таком семинаре, значит, семинар организовали ученые из Петербурга, лектор была из Нью-Йорка, большинство слушателей из Москвы, часть слушателей из Израиля, из Киева и из Канады. И вот все вместе, значит, ну, да, дружно, да, обсуждают, да, как бы, так сказать, ну, для науки понятно, что это потрясающий стимул, и особенно возможности для тех, кто раньше, как бы, ну, так сказать, принять участие в такого рода конференциях мог только мечтать, что, ну, как бы, ну, где же я возьму столько денег на командировку. Так что, конечно, где-то что-то убыло и убывает, где-то что-то прибыло, но...
Но как это повлияет на градоустройство и, да, на горожан, мы пока не понимаем.
Ну, мы примерно наблюдать. Понимаем какие-то тренды и тенденции. Вот. Ну, в частности, конечно, что действительно, видимо, офисы, так сказать, совершенно по-другому теперь будут жить, и, скорее всего, многие... Ну, не знаю. В общем, короче, придется думать, что делать с этими офисами, когда... Ну, уже есть примеры крупных компаний, которые понимают, что раньше у них было 5 офисов, теперь, да, они берут один офис, как бы, представительский для начальства, а все остальное, значит, в удаленном режиме отличная экономия. Что делать с офисами, непонятно. Вот. Что делать, ну, например, автосалоны. Вот, так сказать, к нам... тоже, ну, не обращались, но, так сказать, нашего мнения спрашивали представители бизнеса по торговле автомобилями, которые говорят, слушайте, у нас, так сказать, по ходу в ближайшее время машины продаваться будут плохо, а ремонтироваться будут очень много, потому что люди не покупают новую, но, так сказать, ремонтируют старую. Поэтому авторемонтные мастерские, как бы, так сказать, идут в рост, а автосалоны начинают закрываться. Вот, ребят, вы придумаете, что можно сделать со, так сказать, с помещением автосалона, довольно специфическим, как бы. Вот кто придумает, как его можно переиспользовать и дать ему какую-то новую функцию, тот сорвет большой куш. Вот, кстати, отличная задача для наших слушателей.
Хорошо. Ну, все, наверное. Наверное, все. Пора нам закругляться с вами.
Ну, да,
знаю, может, есть что-нибудь еще, что вы хотите?
Да я могу, я же... Мне, правда, кажется, нужно пожалеть и того, кто это все будет монтировать.
Ой,
и...
да, спасибо вам большое, что вы пришли к нам, и, правда, очень-очень интересно это будет.
Это был подкаст «Урбанизм». Здесь мы говорим об отношениях города и человека. Если вы дослушали нас до конца и вам понравилось, подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки, оценки, звездочки, пишите комментарии в стриминг-сервисах, и так больше слушателей сможет о нас узнать. Меня зовут Настя Курганская. Пока, пока, пока.